Это радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Еще в одном российском городе готовится к наводнению. В Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидается в начале сентября. Тем временем в Хабаровске уровень воды поднялся за минувшие сутки еще на 10 сантиметров. Соединенные Штаты могут нанести удар по объектам в Сирии еще до конца этой недели, сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на источники в Белом доме. В Московском городском суде на процессе по болотному делу сегодня допросят еще одного потерпевшего. Почему российские чиновники высшего уровня не комментируют арест в Белоруссии гендиректора российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера? Интервью с директором Музея власти в Санкт-Петербурге, закрытого властями за картины с сатиры на чиновников и политиков. В Москве, в Сахаровском центре, состоялась презентация книги бывшего менеджера компании «ЮКОС» Владимира Переверзина «Заложник». И не о политике. Сегодня 130-летие со дня самого известного и катастрофического по последствиям извержения вулкана за последние несколько столетий. Вулкана Кракатау около индонезийского острова Ява. В результате этого природного бедствия погибли более 36 тысяч человек. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Начнем нашу программу с новостей о паводковой ситуации на востоке России. В Благовещенске уровень воды стабилизировался. Жители села Ивановка Зейского района Амурской области, которое было затоплено одним из первых, уже вернулись в свои дома. В Хабаровске и Биробиджане вода еще прибывает. Пик наводнения здесь ожидается лишь 5-9 сентября. На месте природного бедствия продолжают работать спасатели, военные и волонтеры. К рекордному за всю историю наблюдений наводнению в эти дни готовится еще в одном российском городе, который вскоре окажется в зоне подтопления – Комсомольске-на-Амуре. Отсюда передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Альдиев.
Ну, пока вода не опускается, но и подъем Амура замедлился, как это и было в последние несколько дней. Вот по последним данным, уровень воды у Хабаровска составил 745.
Приближение гребня к паводка к Комсомольску-на-Амуре, обстановка в городе и в окрестностях становится все более тревожной. Город юности в прошлом уже неоднократно переживал приход большой воды, многим жителям памятен 1984 год, когда Великая река показала свой суровый нрав подъемом почти до 7 метров. Чтобы избежать печальных последствий паводка, в советские времена была построена система защитных дамб, которая была обновлена в 2005 году, после чего сезонные подъемы воды Амура Комсомольск благополучно переживал. В 2013 году ситуация может кардинально измениться. По первоначальному прогнозу, паводок в районе города Юности ожидался не более 7 метров. При таком сценарии развития событий совсем немного подтапливалось бы два микрорайона малоэтажной застройки, где большая часть домов давно уже используется в качестве дач. Но, как это часто бывает, реальность превзошла самые пессимистичные прогнозы. Максимум 1984 года Амур спокойно преодолел в ночь на 27 августа. По самым последним прогнозам специалистов гидрометеорологической службы, с 5 по 8 сентября в Комсомольске-на-Амуре ожидается уровень воды выше 8 метров. В ожидании этого события коммунальные службы города мобилизовали все силы на укрепление защитных гидротехнических сооружений и возведение новых. Вот что об этом нам рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.
В Комсомольске-на-Амуре ситуация достаточно сложная и напряженная, но контролируемая властями. Ежесуточно предпринимаются необходимые усилия для укрепления существующих дамб и создания временных защитных сооружений. Ежедневно на работах занято около 550 человек и более 80 единиц техники. Активно ведется подготовка мешков с песком. Только за минувшие сутки их подготовлено около 10 тысяч. В центральном округе города в течение минувших суток шла отсыпка подтопленного участка Хуминского шоссе. И сегодня утром движение ряда автобусов общественного транспорта по нему возобновилось. Также шла подвозка инертных материалов для создания временных защитных сооружений в поселке Новая Хабсоль. Но основные усилия сейчас сосредоточены в Ленинском округе города, в районе поселка Менделеево. Здесь ведутся как укрепление уже существующих дамб, так и создание новых временных защитных сооружений. На сегодняшний день в Комсомольске-на-Амуре из пригородного поселка Хорпинский эвакуировано по причине подтопления жилых домов 105 человек. Из поселка тоже находящаяся в бригадах Комсомольска-на-Амуре, эвакуирована Новая Хабсой. Эвакуировано еще 13 человек, и всего на сегодняшний день в Комсомольске-на-Амуре эвакуировано 118 человек. Все они размещены в имеющемся у муниципалитета жилом фонде. Все люди обеспечены кроватями, постельными принадлежностями. Тем, кто нуждается, обеспечены талонами для питания.
Принятые меры не гарантируют безболезненное прохождение паводка. Так, минувшее воскресенье случил прорыв дороги, выполняющей функции дамбы в Ленинском округе города. Вот что нам рассказал очевидец этого события Дмитрий Ломакин.
Там все залито, прорвало где-то дамбу. Хорошо тут МЧС был, ребята патрулируют. Успели им сказать, всех подняли, обзвонили, обстучали. Ну и вот с соседом вдвоем начали затыкать, чем можно было, какие мешки. Потом еще ребята подошли. И так где-то за часок, пятером, шестером кое-как заткнули. Потом уже понаехали и солдаты, и специалисты. Давай укреплять.
В ожидании паводка жители Комсомольска-на-Амуре с тревогой читают прогнозы метеорологов, срочно убирают урожай на дачных участках, а кое-где готовят вещи для срочной эвакуации.
Корреспондент радио «Свобода» Александр Альдеев передавал из Комсомольска-на-Амуре, а сейчас о ситуации с наводнением в Хабаровске, где вода вплотную подошла к одной из крупнейших теплоэлектроцентралей. Корреспондент радио «Свобода» Алексей Минин.
Но пока вода не опускается, но и подъем Амура замедлился, как это и было в последние несколько дней. Вот по последним данным, уровень воды у Хабаровска составил 745 сантиметров. И пик паводка гидрологи теперь ждут 1 по 4 сентября, то есть произошла небольшая сдвижка. И где-то с 4 же сентября, по заверениям гидрологов, вода, вероятно, начнет спадать. Но спад будет достаточно медленным, так что в потопленных местах вода продержится достаточно долго. Между тем, на улице Пионерской, эта улица близко как раз выходит к воде, стало получше. Дело в том, что, во-первых, на Хабаровском уже третий день не идут дожди, хотя синоптики обещали обильные осадки как раз вот на эти дни. И сказалась работа откачивающих мобильных станций. Так что в некоторых местах воды стало немного поменьше. Зато, если еще в понедельник была подтоплена только набережная стадиона Ленина, то сегодня подтоплен уже и сам стадион, в частности футбольное поле и беговые дорожки. И в ближайшие часы могут закрыть пассажирское движение на автотрассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Это связано с тем, что теперь пик паводка перемещается уже в другие районы Хабаровского края. И вот на таком решении настаивает начальник Хабаровской краевой ГИБДД Игорь Петряшин. Он сегодня встретился с журналистами и пояснил, что уровень воды в некоторых местах на Комсомольской трассе уже достиг 70 сантиметров, а то и выше, и возить людей уже просто небезопасно. Но такое решение должна принять краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям. А там пока предлагают два варианта решения этой проблемы. Либо поставить в этих местах, в подтопленных местах, понтонные мосты небольшие, либо сократить до минимума число автобусных рейсов. Но даже если автобусное сообщение и закроют полностью, то восстановят его не когда будет полный спад воды, а когда вода более-менее отступит. Сейчас в ночное время движение по этой трассе закрывает полностью. А вообще более безопасно из Хабаровска в Комсомольск или обратно можно на поезде доехать. И кроме этого, с завтрашнего дня откроют еще и авиарейс. Билет будет стоить в один конец 2500 рублей. Полеты будет выполнять самолет Як-40.
Алексей Минин о паводковой ситуации в Хабаровске, а наш корреспондент Антон Лузгин, корреспондент радио «Свобода» в Амурской области, побывал в одном из отдаленных сел, которое одно из первых пострадало от наводнения. И вот что он рассказал.
Сегодня я побывал в селе Ивановка Зейского района Амурской области. Этот населенный пункт одним из первых пострадал от наводнения. Сейчас там идут восстановительные работы. Повреждения в домах очень серьезные. Разрушены печи отопления. В большинстве случаев придется их заново перекладывать. Администрация села заявляет, что специалистов по ремонту печей не хватает, так что большинство домов не удастся подготовить к зиме. Кроме этого, во многих строениях требуется полностью перестилать полы и укреплять фундаменты. Всего пострадало около 100 домов, половина из них очень серьезно. 90 человек фактически остались без жилья. Тем не менее, люди никуда не хотят уезжать. Напомню, что в области обсуждается вопрос о переносе нескольких населенных пунктов из паводкоопасной зоны. Так вот, никто из тех людей, с кем мне доводилось общаться, планы на переезд не строит. Более того, они не собираются переселяться из Ивановки, даже если будет принято решение о переносе села в более защищенное место. Сейчас здесь работают 15 спасателей тульского отряда МЧС. Они помогают местному населению приводить в порядок придомовые территории и частично в ремонте самих домов. По словам тульских спасателей, им не доводилось видеть более серьезных последствий наводнения. Что характерно, представителей строительных организаций с соответствующей техникой в Ивановке нет. По слов местной администрации, совершенно непонятно, как без помощи строителей сегодня восстанавливать село. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Антон Лузгин и корреспонденты Радио Свобода Александр Альдиев и Алексей Минин о ситуации с наводнением на востоке России. Все новости о масштабном паводке, видеорепортажи наших корреспондентов и фотографии с места событий смотрите и читайте на сайте свободы www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Главная тема международных новостей – ожидания военной операции в Сирии. Соединенные Штаты могут нанести удары по сирийским объектам в ближайшие дни, возможно, уже до конца недели. Об этом во вторник сообщили несколько американских средств массовой информации со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Приказ о воздушных атаках, скорее всего, будет отдан после обнародования выводов американской разведки об обстоятельствах химической атаки 21 августа в предместьях Дамаска, в результате которой было убито несколько сотен мирных жителей. Слово корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Наиболее сенсационно во вторник прозвучала информация телекомпании NBC, чьи высокопоставленные источники в Пентагоне сообщили, что планом действий предусматриваются трехдневные ракетные атаки по объектам на сирийской территории, после чего будет проведена оценка эффективности этих атак. Воздушная кампания может начаться, по сведениям NBC, в четверг. Анонимные представители администрации, цитируемые американскими средствами информации, говорят, что воздушные удары – дело ближайшего будущего. Официальные заявления высших членов администрации Барака Обамы, сделанные во вторник, фактически не оставляют сомнений относительно планов Белого дома. Никто не сомневается, что невинные мужчины, женщины и дети стали жертвами химических атак в Сирии, объявил вице-президент Джо Байден во время выступления на съезде Американского легиона. И нет никаких сомнений в том, кто несет ответственность за это ужасное преступление – сирийский режим. Министр обороны США Чак Хейгл заявил во вторник о том, что американские вооруженные силы готовы осуществить любой вариант действий в Сирии, который предпочтет президент Обама. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, президент продолжает обсуждать со своими советниками, в какой форме Соединенные Штаты должны ответить на нарушение Сирии международных норм. Но он пояснил, что Белый дом ставит перед собой ограниченные задачи. «Варианты действий, которые мы обсуждаем, не имеют целью свержения правящего режима в Сирии», — говорит Джей Карни. «Это ответ на очевидные нарушения международных норм, которые запрещают использование химического оружия. Мы также поддерживаем сирийскую оппозицию в ее борьбе с сирийским режимом, который пытается уничтожить свой собственный народ в надежде сохранить власть. Наше твердое убеждение заключается в том, что будущее Сирии исключает перспективу сохранения Асада у власти». По данным газеты «Вашингтон-Пост», Белый дом намерен обнародовать в четверг выводы американских разведслужб, в которых будут представлены сведения о том, где хранились химические боезаряды, как они были подготовлены к применению и как была осуществлена химическая атака сирийскими подразделениями. Администрация Обамы пытается убедить мир в том, что целью возможной военной акции в Сирии является наказание режима, нарушившего правила ведения войны, и предотвращение повторения подобных инцидентов. Некоторые политики, близкие к Белому дому, говорят о необходимости более тщательной подготовки любой акции в Сирии. Во-первых, международное сообщество должно однозначно дать понять Дамаску, что такое поведение неприемлемо. Во-вторых, мы должны четко заявить о наших целях, которые заключаются в предотвращении использования химического оружия, говорит сенатор-демократ Джек Рид. В-третьих, я надеюсь, мы сможем достичь успеха на дипломатическом фронте, пытаясь разрешить принципиальные для Сирии вопросы. Тем не менее, в последние дни американские комментаторы и аналитики практически единодушны в том, что администрация Обамы предпримет силовые действия в ответ на использование сирийской армии химического оружия, ибо, помимо всего прочего, ставкой в этом противостоянии является репутация Соединенных Штатов. Год назад президент Обама предупредил, что применение химического оружия в Сирии будет рассматриваться Соединенными Штатами как крайняя черта. Ныне президент обязан подкрепить слова делом, хотя бы ради того, чтобы дать сигнал Тегерану. Решительные действия Вашингтона в данной ситуации необходимы, так считает Ричард Хаас, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, ныне президент Нью-Йоркского совета по международным отношениям. Такие действия важны по двум причинам, говорит Ричард Хаас в интервью CNN. Прежде всего, химическое оружие было использовано. И мы должны подтвердить существование табу на применение такого оружия. Ни Сирия, ни кто-либо другой не должен рассчитывать на то, что им удастся безнаказанно воспользоваться химическим оружием или другим оружием массового поражения. Мало того, когда президент США заявляет о том, что такие действия в корне изменят ситуацию, эти слова должны иметь последствия. В данном случае это было предупреждение Сирии, но его должны были услышать и Иран, и Северная Корея. На мой взгляд, Соединенные Штаты должны действовать в данной ситуации. Но при этом эти атаки не должны стать операцией в поддержку оппозиции. Если мы хотим помочь оппозиционным группам, которые вызывают у нас доверие, мы можем организовать им поставку вооружения. Ричард Хаас считает, что российские возражения уже не играют никакой роли в глазах Соединенных Штатов. Он говорит, что в своем выступлении в понедельник госсекретарь Джон Керри дал понять именно Москве, что США предпримут действия в Сирии без санкций Совета Безопасности совместно со своими союзниками и теми, кто захочет присоединиться к коалиции. Россия, как говорит Ричард Хаас, вновь окажется на обочине, в изоляции.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Расследование обстоятельств химических атак в пригородах Дамаска ведут и международные правозащитные организации. Вот что рассказала моей коллеге Ирине Лагуниной сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейтстад.
Human Rights Watch заявление по поводу использования, предполагаемого использования химического оружия в Сирии пишет о трех точках, где люди подверглись воздействию каких-то отравляющих веществ. Что это за точки на карте Сирии?
Все это районы Дамаска, это районы, вот, которые нам удалось определить, это Замалка, Айн-Тамр, Тарма, Дума и Мадамия. Это, ну, пожалуй, пригороды Дамаска, так было бы правильно. И дальше, конечно, остается значительно больше вопросов, чем ответов. По разным данным, нам удалось установить, что был удар 18 ракетами по этим трем точкам. Однако это по показаниям свидетелей. Сейчас, понятное дело, что мы занимаемся по мере возможности тем, что сопоставляем показания пострадавших, свидетелей, врачей, все видео, которые поступают с места, где это произошло, по которым вместе с нашими военными экспертами мы можем определить, какие именно использовались ракеты, а также пытаемся получить спутниковую съемку, которая могла бы что-то прояснить в этом отношении.
Какие показания дают свидетели? Что именно они видели в момент возможной атаки?
Ну вот один из свидетелей, с которым мы говорили через несколько дней после атаки, рассказал о следующем. Он сказал, что нападение произошло с востока, и что, по крайней мере, один снаряд ударил в 5 утра, в тот момент, когда люди молились в мечети, что отчасти объясняет такое большое количество жертв от одного удара. Он сказал, что они услышали звук просто падения и побежали к месту падения снаряда, чтобы оказать помощь пострадавшим. На тот момент они, по его словам, не знали, разумеется, что речь идет об атаке с использованием каких-то химических веществ. И то, что они увидели, то, что снаряд попал в первый этаж четырехэтажного дома. Но когда они вошли, они увидели, что все, кто находились в этом доме, умерли во сне. То не было больших разрушений. Начали пытаться помочь тем, кто был вокруг, остался в живых. И он говорит о том, что люди теряли сознание, и что сам он пытался закрыть лицо и оказать помощь, вытащить оттуда людей и доставить их в больницу. И дальше, и это тоже очень типичная ситуация, как говорят эксперты, для химической атаки, то, что он сам описывает симптомы, которые последовали спустя несколько часов после того, как он оказывал помощь, потому что у него не было ни перчаток, ни защитного костюма, ничего, да, как и у многих других. И что спустя несколько часов он почувствовал боль в животе и тошноту и судороги. И потом врачи стали оказывать помощь уже ему с помощью, в частности, атропина и мази для глаз, потому что он стал чувствовать, что теряет зрение.
Небольшое уточнение. Вот вы сказали, что этот свидетель сказал, что снаряд прилетел с востока. Давайте мы географически сориентируемся. Что значит «с востока»?
Ну, опять же, сравнивая это с показаниями других свидетелей, мы приходим к выводу о том, что... Судя по всему, и сейчас, опять же, мне сложно говорить об этом, потому что мы продолжаем наше расследование, но такое ощущение, что, по крайней мере, часть снарядов прилетели со стороны аэропорта Мезе в Дамаске, который контролируется на сегодняшний день правительственными войсками.
Расследование обстоятельств применения химического оружия в Сирии, говорила сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас ненадолго вернемся к российским событиям. В Московском городском суде сегодня продолжается процесс по так называемому «болотному делу». Дело о столкновениях демонстрантов с полицией 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве после шествия оппозиции. Сегодня в суде допрашивают нового потерпевшего. Сейчас в прямом эфире программы «Свобода в полдень» моя коллега, следящая за этим процессом, Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово. Кто этот человек? Какие показания он уже успел дать?
Здравствуйте, Марк. Да, действительно, сегодня в суд явился еще один потерпевший, сотрудник ОМОНа Герман Литвинов. Он рассказал суду, что во время событий на Болотной площади он сначала находился в резервной цепочке в районе Большого Каменного моста, а после того, как произошел так называемый прорыв цепочки, то его перебросили в группу задержания, и он, действуя вместе с коллегами, задерживал, как он сказал, наиболее агрессивно настроенных граждан, которые не подчинялись требованиям сотрудников полиции. Насколько известно из показаний предыдущих потерпевших, Литвинов был среди тех, кто задерживал одного из подсудимых, Степана Зимина. И, как он сегодня уже сказал, он узнал в подсудимых двоих участников той акции, однако пока вот непонятно, кого именно он узнал, потому что он не назвал фамилии, просто вот окинул взглядом тут стеклянное помещение, где сидят обвиняемые, и сказал, что узнает двоих. Адвокаты, кстати говоря, возражали против такой постановки вопроса прокурорами, поскольку они говорят о том, что это фактически является процедурой опознания, а по закону она не должна проводиться в таком виде в суде. Отмечу также, что сегодня в Мосгорсуде достаточно немного людей. Вот, как всегда, здесь глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и участники комитета 6 мая. А вчера также допрашивали потерпевших, вот допрашивали коллегу Литвинова Кирилла Кувшинникова, который также был в этой группе задержания, и, как сегодня сказал Литвинов, даже был главным в этой группе. И Кувшинников, как отмечают защитники, дал показания, фактически работающие на пользу стороне защиты, потому что он сказал, что ни в ком из обвиняемых он не узнает человека, который нанес бы ему какие-то повреждения, травмы в результате событий 6 мая. А как следует из материалов дела и как сам Кувшинников вчера говорил, его кто-то ударил по ноге и по руке, в результате чего, собственно, он и был признан потерпевшим. Какие именно травмы причинили вот ОМОНовцу Литвинову, пока непонятно, но, насколько можно судить, из материалов дела ему также причинен физический и моральный вред. Ну вот, заседание продолжается, и, судя по всему, скоро мы об этом узнаем. Марк?
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о продолжающемся в Московском городском суде процессе по так называемому «болотному делу». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в следующей части нашей программы. Арест в Белоруссии гендиректора российской компании «Уралкаль» и почему молчат Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В Москве, в Сахаровском центре, состоялась презентация книги бывшего менеджера ЮКОСа Владимира Переверзина. И не о политике. Сегодня 130-летие со дня самого известного и катастрофического по последствиям извержения вулкана за последние несколько столетий. Вулкана Кракатау вблизи индонезийского острова Ява. В результате этого природного бедствия погибли более 36 тысяч человек. А сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России назвали подозреваемых в причастности к убийству секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмета Котиева. Как заявил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Маркин, это боевики из группировки Артура Гетагажева, действующие в Малгобекском районе республики. Уровень реки Амур в районе Хабаровска сегодня достиг отметки в 741 сантиметр, превысив почти на метр исторический максимум 1897 года. По прогнозам гидрологов, подъем воды в Амуре будет продолжаться еще как минимум двое суток. Телеканал «Москва-24» отказался размещать в платном эфире 5 видеороликов кандидата на пост мэра Москвы от партии «Справедливая Россия» Николая Левичева. Как пишет сегодня газета «Известия», по мнению телеканала, видеоматериалы не соответствуют избирательному законодательству. Прокуратура Свердловской области проверяет сведения о связях кандидата на пост мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с преступными группировками. Как сообщает сайт ведомства, проверяется информация, прозвучавшая накануне в телепрограмме «Момент истины» на Пятом канале. Ведущий обвинил Ройзмана в связях с этническими преступными группировками. Президентский совет по правам человека подготовил поправки в закон о некоммерческих организациях. Как пишет сегодня газета «Известия», члены совета предлагают убрать из него понятие «иностранный агент», поскольку закон не дает ясного определения, что такое иностранный источник и что такое политическая деятельность. Президент Франции Франсуа Олланд заявил о готовности страны наказать тех, кто предположительно применил химическое оружие против гражданского населения Сирии. По словам Олланда, гражданская война в Сирии угрожает международной безопасности. Президент Франции объявил о наращивании военной мощи, о военной помощи сирийским повстанцам. Президент США Барак Обама выступит сегодня с обращением к стране по случаю 50-й годовщины марша на Вашингтон, мирной акции в защиту гражданских прав, в которой 28 августа 1963 года приняли участие почти 300 тысяч человек. Американский дипломат Боб Кинг планирует прибыть позднее на этой неделе в Северную Корею, чтобы попытаться договориться с Пхеньяном об освобождении гражданина США, приговоренного в КНДР к 15 годам принудительных работ. Вопрос амнистии для 45-летнего Кеннета Бея Кинг начнет обсуждать в пятницу. В Эквадоре во вторник произошли столкновения между полицией и экологами, протестовавшими против планов добычи нефти на территории национального парка в бассейне Амазонки. По данным Министерства внутренних дел страны, задержаны 4 человека. Сайт газеты New York Times во вторник уже во второй раз в этом месяце подвергся хакерской атаке и не работал несколько часов. Ответственность за сбой взяла на себя группа «Сирийская электронная армия», отметившая, что целью атаки были также сеть Twitter и американская онлайн-СМИ Huffington Post. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 12 копеек, евро 44 рубля 27 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Вторую часть нашего эфира начнем с темы российско-белорусских отношений. Насколько неожиданным стал для политологов и экспертов очередной резкий жест Александра Лукашенко в адрес России – арест гендиректора компании «Уралкали» Владимира Баумгертнера в Минске. Власти Беларуси обвиняют менеджеров «Уралкали» в экономических преступлениях. Под ударом бизнес миллиардеров Сулеймана Керимова и Филарета Галчева. Российский вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что действия Минска, цитата, «не влезают ни в какие рамки». О случившемся он доложил премьеру Дмитрию Медведеву. Российский посол уже побывал в Генпрокуратуре Беларуси, однако первые лица государства Владимир Путин и сам Дмитрий Медведев пока молчат. Почему? И насколько вписывается в традиции российско-белорусских отношений арест Баумгертнера? На вопросы ведущего программы «Радио Свобода» лицом к событию Михаила Соколова ответили белорусские журналисты Юрий Дракохруст и Павел Шеремет, а также председатель экспертного совета Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Юрий Дракохруст не был удивлен арестом Баумгертнера.
Если вспомнить историю белорусско-российских отношений, то на самом деле было очень много подобных ситуаций, когда Лукашенко, собственно, сознательно шел на очень жесткий конфликт, на очень рискованный для него конфликт. Дело Шеремета, 97-й год. Помните, пусть он сначала Шеремета отпустит Ельцинск. Скажем, 4-й год, когда впервые отключили газ. Кстати, первый газ отключили именно Беларуси, не Украине. И когда Лукашенко говорил, что политика Путина – это терроризм на высшем уровне. 7-й год. Остановка транзита российской нефти. На 2 недели вообще вырубили транзит российской нефти. 9-й год, когда Лукашенко, когда его не пригласили в Киев, назвал председателя Еврокомиссии козлом, козел Барозу, Януковича вшивым. 10-й год, вот те самые батьки, остановка транзита российского газа. То есть во всех этих ситуациях вот, можно спросить, почему арестовали этого представителя Уралкалия? Во всех этих ситуациях можно спросить, а почему было это, почему было это, почему было это? Как говорил Бюфон, стиль – это человек. Вот таков стиль Лукашенко. Ему комфортно в конфликте. Когда его, так сказать, обижают, его интересы как-то ущемляют, он, знаете, как деревенский пацан, надо ответить. Если не отвечу, ну западло будут считать слабаком. А этого нельзя любой ценой, так сказать, допустить. И мы это видим в данном случае. Вот он так себя ведет.
Говорил журналист Юрий Драгохруст. Председатель экспертного совета Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский считает, что после ареста главы российской компании под угрозу поставлена многолетняя модель российско-белорусских отношений.
По идее развития отношений было понятно, что конфликт неизбежен и конфликт будет достаточно острым со временем. Я имею в виду здесь ситуацию не столько по калийным удобрениям, сколько по сути отношений России и Беларуси. Но такой вот формы я не ожидал, чтобы человек, который приехал в Беларусь по приглашению премьер-министра, был арестован. Это уж как-то, ну уж очень сильно по-деревенски. Это, конечно, для меня было неожиданно. Цены должны были понизиться по целому ряду других причин, потому что другие игроки на этом рынке были заинтересованы в увеличении добычи и перераспределении долей рынка. Поэтому трудно ожидать, что можно тут обвинить чисто Уралкалий или Беларусь-Калий. Проблема, вот, которая меня в данном случае интересует, даже не то, какие будут цены на калийные удобрения, а то, как дальше будут развиваться белорусско-российские отношения. Ведь сам по себе смысл этих отношений для Лукашенко был в том, что Россия является дойной коровой. И вот тот кризис модели, которая поддерживала Лукашенко, стал сейчас совершенно очевидным. И сможет ли Лукашенко снова получать бонусы и дивиденды от поцелуев с Россией? Вот этот вопрос очень серьезный. Более того, это вопрос фактически будущего этой модели, потому что она, по сути, является, на мой взгляд, моделью предотвращения будущего, сохранения любой ценой власти Лукашенко, и поэтому требует все больше ресурсов.
Таково мнение председателя экспертного совета Объединенной гражданской партии Беларуси Александра Добровольского. А журналист Павел Шеремет, в свое время, как вы только что слышали, сам оказавшийся заложником белорусского режима, считает, что Александр Лукашенко сделал правильный расчет на заинтересованность Москвы в сотрудничестве с Минском по экономическим, в первую очередь, вопросам. И никаких суровых мер со стороны России после ареста Баумгартнера не последует.
Что Россия-то может сделать вот в ответ? Где ответные меры? Нефть перестать на НПЗ в Беларуси качать?
В том числе.
Там задвижку задвинуть?
Потому что есть типа профилактика. Много российских нефтяных генералов, которые с ревностью смотрят на то, как белорусы наживаются на российской нефти и перерабатывают ее, не допуская туда россиян. Конечно, белорусский президент много раз шантажировал Россию, много раз разыгрывал подобные комбинации.
Но выигрывал же до сих пор.
И выигрывал, и в данном случае он считает, что Керимов не тот олигарх, за которого будут заступаться. Он же не арестовал менеджера из команды Ротенберга, например.
Или Сечина.
Он, я думаю, что это является проявлением вообще вот такого ксенофобского отношения там, того же Лукашенко там, к кавказцам. Он решил, что там, Керимов какой-то там дагестанец, вот, кто за него там будет заступаться, Урал-Калий. Тема придушить олигархов, она и в России популярна, и эту тему можно оторвать от истории с Ходорковским, говорить о том, что вот наживается на народном добре и так далее, на народе простом и так далее и тому подобное. И 1,5 миллиарда, конечно, суммы такие называются, но это 1,5 миллиарда от там, дохода, от совместного сотрудничества и тому, так далее и тому подобное, но возьмут 100 миллионов и будут счастливы. И Лукашенко считает, что генеральная линия, связанная с таможенным союзом, созданием единого экономического пространства. Я вам напомню, что в следующем году должен быть подписан большой договор. И если Беларусь не подпишет этот договор, то великая мечта Владимира Путина о создании большого евразийского экономического пространства опять будет там отодвинуто на там, месяцы, годы.
Тем более Украина, в общем,
не рвется. Тем более сейчас туда. Тяжелая ситуация с Украиной, торговая там, и политическая война с Украиной, на которую брошены основные ресурсы российского государства. И в этой ситуации еще портить отношения с Белоруссией, в общем, в Москве никто не будет. Поэтому можно взять этого Баумгартнера, тоже человека с непонятной фамилией, вот, прижать его, и Керимов, как миленький, заплатит там 100 миллионов и пойдет на уступки, и никуда они не денутся. Я предполагаю, что я точно не знаю, что в этой логике рассуждают в Минске. И, в принципе, не настолько они далеки от истины, как может показаться.
О ситуации с арестом в Минске генерального директора российской компании «Урал-Калий» Владимира Баумгартнера говорил журналист Павел Шеремет. Полностью программу «Лицом к событию», посвященную этой теме, которую вел на радио «Свобода» Михаил Соколов, вы можете прочитать и посмотреть на нашем сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио «Свобода», в студии Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге закрыли музей власти. Изъято 4 картины с изображением российских политиков. Они являются частью выставки Константина Алтунина «Правители». Музей был закрыт, еще раз повторюсь, а картины изъяты при прямом участии депутата городского законодательного собрания Петербурга Виталия Милонова, который явился в здание на Невском 20 вместе с полицейскими. В результате произведения под названиями, цитирую, «Радужный Милонов», «Травести» Путина Медведев в нижнем белье, «Диптих. Эротические сны» депутата Мизулиной сняли и, по официальному сообщению полицейских, отправили на исследование. Не исключено, что они будут расценены как экстремистские или порнографические. По словам хозяина музея Александра Донского, ему дали понять, что музей не откроют до саммита G20, да и после него тоже, поскольку там были собраны скандальные портреты действующих правителей. Сейчас Донской пытается забрать картины из полиции, опасаясь за их сохранность. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Мы открылись 15 августа этого года, то есть отработали всего 11 дней. Работали достаточно активно, у нас были различные перформансы. Кроме выставки картин, скульптур, приглашали инвесторов, сказала президента бесплатно. Также мы делали День Навального, с паролем «Брат Навального» или «Дочь Собянина». Плюс был перформанс «Путин» в форме дзюдоиста, он ощущал Навального. От этого огня он сгорает сам. Вроде бы Навальный погибает, и он тоже. То есть такой перформанс театрализованный. Плюс у нас была представлена картина G20, Путин встречает гостей G20. Ну вот пришел депутат Милонов с группой там правоохранителей, сотрудники милиции, ФСБ и прокуратуры. И они закрыли музей, пришли сразу с этой целью, потому что здесь кощунство, потому что здесь экстремизм. Они считают, что Костя Алтунин, художник, умышленно провоцирует, и, соответственно, он заслуживает тюремного срока. В принципе, сами эти сотрудники милиции говорили о том, что ну, ему то уж точно 10 лет, а вы там, ну, видите, то, как все это видит. Если спокойно тихо закроетесь, то есть как бы поймите, что от вас требуется, то все нормально. Дайте показания на алтарь, что вот там провоцирует различные там розы, религиозные там и так далее.
Да, кстати, а с самим-то автором что, с Константином Алтуниным?
Костя Алтунин сегодня вылетел из России, вот только что недавно он вылетел в Копенгаген, и он принял твердое решение, что он обратно в Россию не вернется, потому что есть угроза уголовного дела, он понимает, что это все серьезно, и он из Копенгагена вылетит в Париж и будет просить политическое убежище.
А уголовное дело уже завели?
Они говорят об этом, то есть, что Алтунин уже все понятно, то есть мы уже его примем. От вас уже зависит от поведения. Либо просто пойдем с легким испугом, либо вместе с вами закроем. Да, Милонов ходил, возмущался, это кощунство, и он меряет всякими религиозными своими принципами. То есть я много раз говорил о том, что у нас советское государство, и у нас законы там религиозные не действуют, законы шариата не действуют, и православные. Он говорит, что это кощунство, что это оскорбление великих людей, которым он себя, наверное, причисляет, потому что свою картину он тоже забрал. И это как бандиты в 90-е годы действовали, приходили, забирали, что они хотят, там, бизнесменов пытали утюгом. Весь без утюга, но Таня, допустим, директор музея, держали 7 часов без воды еды, она не могла выйти, к ней не мог пройти адвокат, ничего не предъявили, никаких бумаг, ничего. До сих пор ничего не дают нам. У нас изъяли кассу, оторвали все вывески, все указатели, и все. Более того, все присутствующие, они ничего не предъявили. Вели себя крайне по-хамски, с видом показывают, что мы нарушаем какие-то властные установки.
А ведь вы пытались забрать картины из 78-го отдела полиции. Чем это кончилось?
Они говорят, пока сигнала сверху не будет, никаких движений не будет. И вообще забудьте обо всем, пока G20 не пройдет. Они говорят о том, что нам этот геморрой с вашим музеем на G20 не нужен.
А скажите, Александр, вот эти действия Милонова не напоминают вам действия Хрущева на выставке современного искусства?
Да, конечно, он похоже себя вел. То есть он говорил примерно такие же вещи, что это вот мазня, это вообще не искусство, это кощунственно. То есть, ну, вот как Хрущев, ему что-то нравилось, что-то нет. И он считал, что это искусство, это дерьмо. И также и Милонов, то есть закрыть за экстремизм.
Что же вы собираетесь теперь делать?
Не знаю, честно говоря, что делать. Это может быть плохой ответ, но я не знаю, куда идти жаловаться, потому что все органы между собой повязаны. Судебная власть работает под исполнительной властью и так далее. То есть это все санкционировано. Поэтому я надеюсь, что найдется адвокат, который может добиться, довести дело до Страсбурга. Потому что только там может быть какое-то объективное рассмотрение. Все нарушено, все, что можно. Здесь же, я думаю, что все будут закрывать на это глаза, эти нарушения. Когда я баллотировался в президенты, и потом пытался оспорить в Страсбурге то, что меня посадили под политическим мотивом, а мой адвокат, которому я в том числе платил деньги, он меня подвел. Он просто обманул меня и не отправил жалобу в Страсбург. Я только сейчас узнал об этом. Прошли все сроки, а жалоба не рассмотрена, и оказалось, что ее не было. Поэтому здесь нужен человек, на которого власть не сможет надавить, которому это интересно будет для имиджа, которому интересно будет просто качественно провести эту работу и доказать очевидно, что есть нарушение закона, что это цензура и абсолютно незаконное действие со стороны и Милонова, и остальных людей, которые сюда приходили.
А как вообще вам пришло в голову открыть музей власти?
Мне тема власти интересна, то есть я пытался заниматься политикой, потом понял, что это то же самое, что биться головой в стену, то есть никакой политики в России нет, пока есть Путин, то есть я не хочу участвовать в этом спектакле. Хотелось мне с точки зрения культуры преподнести, с точки зрения современного искусства, но оказалось, что и эта власть не нравится. Они говорили о том, что музей власти, то есть те же проверяющие, должна открывать власть, а не какие-то там непонятные люди.
А вы не боитесь, что теперь, не поймав художника, они могут приняться за вас?
Боюсь, меняющая семья, ребенок. Но, наверное, такая моя особенность, что я боюсь, но что-то делаю.
Александр Донской надеется, к тому же, на помощь художника Константина Алтунина, который теперь вне досягаемости российских властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас о заметном событии в общественно-культурной жизни. В Москве, в Сахаровском центре, представлена книга бывшего менеджера компании «ЮКОС» Владимира Переверзина «Заложник». Переверзин отказался свидетельствовать против своих бывших руководителей и провел в местах заключения чуть более 7 лет. Рассказывает побывавшая на презентации книги корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Очень русская история, актуальная во все времена, к сожалению, и в нынешние. Кто не зарекается от тюрьмы и сумы, прочтите эту книгу. Она про то, как стать истинно свободным, потеряв свободу. Так написал о книге Владимира Переверзина «Заложник» писатель Борис Акунин. Бывший заместитель директора дирекции внешнего долга компании «ЮКОС», Переверзин в 2007 году был осужден на 11 лет колонии строгого режима. После изменений в законодательстве срок был сокращен до 7 лет и 2 месяцев, и в феврале 2012-го Владимир Переверзин вышел на свободу. Автор говорит, что его книга адресована самому широкому кругу читателей, поскольку рассказывает в большей степени о том, что происходит в стране.
Я хотел бы, чтобы его прочитали все, потому что на месте героя этой книги, на месте автора может оказаться абсолютно любой человек в нынешние времена. И, к сожалению, пословица «от сумы, от тюрьмы», она в наше время очень актуальна. И уже история, сколько нам Россия родила, я не хочу себя никоим образом равнять. Есть великие писатели: Солженицын, Шаламов, Евгений Гинзбург, да, и сколько можно, вот доколе, вот уже 21 век на дворе, да, мы живем фактически еще во времена Средневековья, да, вот об этом это и книга. То есть она в большей степени не о моих переживаниях, а в большей степени о том, что происходит в нашей стране.
Одной из главных улик против Владимира Переверзина стала его трудовая книжка, из которой следовало, что он работал в ЮКОСе, а поскольку дело против руководителей компании политическое, то и автор считает, что был политзаключенным. Сегодня в России не обязательно иметь политические взгляды, чтобы оказаться за решеткой, замечает журналист Ольга Романова.
Сейчас это как никогда актуально, потому что мы все знаем, наблюдаем за процессом 6 мая, где 12 человек сидят в клетке с людей совершенно по случайному набору. Здесь из людей идейных убежденных можно назвать разве что Алексея Гаскарова и Владимира Акименкова. А дальше это все какая-то машина случайных чисел. Забрали людей просто так. То есть это может быть абсолютно с каждым, кто, в принципе, выражает свою гражданскую позицию, а также вообще ничего не выражает, например. Потому что такие люди тоже есть среди арестованных, что никак не умаляет их страданий, вне всякого сомнения. Володя Переверзин сидел за трудовую книжку. То есть у него в приговоре так и есть главный документ, подтверждающий его виновность, трудовая книжка.
Отказавшись свидетельствовать против своих бывших руководителей, Владимир Переверзин лишился свободы на 7 с небольшим лет. По мнению Ольги Романовой, перед порядочными людьми не стоит подобный выбор.
Константин Лебедев, вот сегодняшний человек, который сотрудничает со следствием, он же не на свободе. А понятно, что он сидит меньше, но это не свобода, во-первых, а во-вторых, это полностью уничтоженная репутация, наверняка полностью уничтоженная нормальная порядочная жизнь, да, то есть его больше не будет. Я не думаю, что Владимира Переверзина или у подельника Владимира Балаховского были мысли предавать или не предавать. Что они сидели, чертили известную матрицу, дрема заключенную, как поступить. Я думаю, у них не было и не могло быть выбора. Люди просто не могут физиологически, на уровне физиологии, да, поставить вопрос перед собой.
Правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева убеждена, что книгу Владимира Переверзина должен прочесть каждый, поскольку ее автор совершил не только гражданский, но и человеческий поступок.
Эта книга замечательна тем, что человек рассказывает, что когда перед ним стала дилемма оговорить других и после этого выйти на свободу гарантированно, или отсидеть, между прочим, 9 лет, немалый срок. И человек, не колеблясь, выбрал отсидеть, но не делать непорядочного поступка. Причем по отношению к людям, это не друзья никакие были, а, можно сказать, хозяева, у которых он работал обычно, человека не знают. Знаете, и вот это очень важно, что сохранить чистую совесть для человека оказалось важнее, чем сохранить свободу и все связанные с ней блага. И видите, отсидел, и я говорю, а сейчас не жалеете о своем решении? Спрашивал его. Не одумываюсь, а как можно? А как бы я жил дальше, если бы я бы знал, что я говорил людей? Я говорю, так вы же знали, а говорите вы их, не говорите, все равно их арестуют. Он сказал, но без меня я в этой полности участвовать не хочу. Вот что важно в этой судьбе и в этой книге. Для меня это чрезвычайно, чрезвычайно важно. И я думаю, что эту книгу надо бы в школьную программу включить, чтобы люди с молоду знали, как полагается поступать в таком случае.
Сейчас я ни о чем не жалею. Мне не стыдно смотреть в глаза сыну. Мне не стыдно было бы взглянуть в глаза отцу, который умер во время суда, так и не дождавшись меня, пишет в своей книге Владимир Переверзин. Он называет себя счастливым и свободным человеком, даже несмотря на то, что в течение 7 лет был лишен этой самой свободы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Свобода в полдень» о новостях, не связанных с политикой. Сегодня ученые и историки отмечают 130-летие со дня самого, наверное, известного и катастрофического по последствиям извержения вулкана за последние несколько столетий. Вулкана Кракатау вблизи индонезийского острова Ява. В результате этого извержения погибли 36 тысяч человек. Большой одноименный остров, где находился вулкан, провалился в недра земли сквозь толщу Индийского океана, и сегодня на его месте осталась лишь маленькая группа островков, а также формирующийся новый вулкан под названием «Дитя Кракатау». Как считает академик Генрих Штейнберг, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев, директор Института вулканологии, геодезии Академии наук, сегодня этот вулкан ничуть не менее опасен, чем и его родитель.
За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы?
Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотни километров в час. От такого потока, пирохластического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. В развитых странах, Штаты, Италия, Япония, Франция, я имею в виду остров Реюньон в Индийском океане, где сильный вулкан, люди не погибают. А вот в Латинской Америке, в Индонезии это происходит. Потому что прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где извержения, которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау?
Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический. Моя одна ответственность, Курильские острова. С 91-го года мы ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от ситуации, выпускали прогноз ожидаемого состояния вулканов на следующий квартал или следующий месяц. И вот за 12 лет было порядка 70 прогнозов подготовлено. Ни одной ошибки не было. Единственное извержение, которое было в нашей зоне ответственности, за 4 дня до старта извержения я отправил радиограмму и губернатору, и мэру района, и службам МЧС, что вот 7 по 12 октября с вероятностью 95% произойдет извержение вулкана Пузыря. Так оно и произошло.
О произошедшем 130 лет назад извержении вулкана Кракатау, в результате которого погибли более 30 тысяч человек, и о вероятности повторения таких трагедий говорил академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодезии Российской академии наук. С ним беседовал Александр Гостев. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!